Российские астрофизики получили неожиданно сильный аргумент в пользу существования во Вселенной черных дыр. Им удалось наблюдать эргосферу, необычную область закрученного пространства, которая встречается только у черных дыр. Предсказанные общей теорией относительности черные дыры имеют столь необычные свойства, что даже горячие сторонники теории Эйнштейна порой испытывают сомнения. Однако новые наблюдения и расчеты способны переубедить многих скептиков. Рассказывает руководитель исследовательской группы, профессор астрофизики Московского государственного университета Владимир Липунов. С ним беседует Александр Сергеев.
Владимир Михайлович, давайте начнем с самого общего. Черные дыры, эргосфера. О чем идет речь?
Ну, черная дыра известна человечеству уже около 90 лет. Это одно из самых необычных следствий теории гравитации Эйнштейна. Карл Шваршильд, немецкий физик, получил решение уравнения Эйнштейна, которая обладала одним удивительным свойством. В этом решении существовала область, попадая в которую любое тело уже не могло вернуться в обычную нашу Вселенную. Это поверхность невозврата, это вот как в эпосе есть вечное невозвращение. Есть такая песня о падающем телеграфисте. Представьте себе телеграфиста, который падает в черную дыру и передает с равной периодичностью сигналы тик-тик-тик-тик. Вот когда он будет приближаться к горизонту событий, эти тики пойдут все реже, реже, и когда он пересечет горизонт событий, эти тики уже перестанут к нам приходить. Ну, информация навсегда исчезнет вместе с этим телеграфистом.
Черные дыры до сих пор считаются ведь теоретическими объектами. Это все игра с уравнениями.
Ну, знаете, вот есть такое понятие – научное комьюнити, то есть научное сообщество. Оно как бы уже не сомневается, что черные дыры существуют, и они открыты. То есть это уже некое как бы общее место. В то же время надо понимать, что речь идет не о черных дырах, а о кандидатах черных дыр. Лет 30 назад я встречался с замечательным советским астрофизиком, который положил в прямом смысле этого слова жизнь свою на открытие черной дыры. Он как-то мне говорил: «Володя, надо найти то, что отличает черную дыру от других объектов Вселенной. Нейтронов, звезд, белых карликов, бог знает чего. Но что-то такое, что присуще только черной дыре». И выяснилось, что обычные вот эти шваршильдовские черные дыры в этом смысле совершенно не помощники. Тело, которое попадает в действительно интересную область, это горизонт событий, оно уже ничего о себе сообщить не может. Вещество, которое подбирается к этому горизонту, излучает всю энергию задолго до того, как оно попадет туда. И когда эффекты, релятивистские, так называемые эйнштейновские эффекты, становятся большими, эти эффекты, они падают вместе с этим веществом в ту же самую черную дыру и буквально за миллисекунды. И поэтому мы и говорим о кандидатах черной дыры, то есть мы видим объекты, вокруг которых вращаются аккреционные диски. Эти аккреционные диски вроде бы светят по формулам соответствующим правильным, но на самом деле, если вы черную дыру замените на какой-то другой объект, ничего не изменится.
Ну да, то есть аккреционный диск – это газ, крутится вокруг этой черной дыры, а ему все равно он может крутиться вокруг нейтронной звезды с тем же успехом, да?
Практически да. Во всяком случае, эффекты релятивистские 5-10% максимум.
Вы сказали, что вы все-таки нашли эффект, который отличает черную дыру.
Этот эффект, на самом деле, открыли английские физики еще в 60-е годы. Я как астроном просто указал на это. А физики открыли, что если черная дыра вращается...
А как это может вращаться дыра?
Да. Мы же понимаем, что есть какие-то прародители черных дыр. Это звезды, у которых кончились там запасы энергии, и дальше все это коллапсирует. Вот эти звезды, они вращались же раньше. Просто, как правило, это медленное очень вращение, оно ничего не меняет. Но возможны ситуации очень редкие, когда предки этих черных дыр вращаются быстро. И в этом случае все меняется. Конечным продуктом оказывается совершенно другая черная дыра, ее называют Керовской черной дырой. У этой черной дыры есть особая поверхность эргосферы.
Она сам как-то окружает эту черную дыру, да?
Да.
Вроде как белок вокруг желтка, да?
Очень похоже, да. И вот в этом белке, оказывается, нельзя покоиться. Любое тело, любая частица, которая попадает в эргосферу, она постоянно вращается вокруг черной дыры. Никакие двигатели ракетные, никакие энергии не могут заставить это вещество остановиться.
То есть, но... это вот то, что называют закрученное пространство, да?
Да, ну, можно так сказать, да.
Мы оттуда вырваться-то можем?
Можно, да, без всяких проблем. Более того, она хороша тем, и это впервые показал физик Пенроуз, что различные физические процессы в эргосфере приводят к тому, что можно отбирать энергию у черной дыры. Дело в том, что, оказывается, у вращающейся черной дыры есть два вида энергии. Одна связанная с неподвижной массой, а другая с вращением. Вот эту энергию вращения можно извлекать из нее.
А то есть черная дыра работает как такой гигантский маховик.
Важно даже другое. Смотрите, вот когда я вам говорил о Шварцшильдовской черной дыре, вы можете близко-близко подойти к горизонту событий, запустить туда какой-то кусок вещества, но оно там будет жить миллисекунды, потому что там гигантская радиальная сила, и нет никаких центробежных сил. После того, как вы приблизились на 10% к горизонту событий, все падает туда за миллисекунды. А эргосфера позволяет находиться вблизи вот этого страшного горизонта событий, то этой поверхности невозвращения, ну, практически сколь угодно долго. То есть обычное вещество, будучи положенным в эту эргосферу, имеет огромное время для того, чтобы излучить свою энергию, извлечь энергию черной дыры. То есть она может очень долго работать. Не тысячные доли секунды, как это обычно происходит, а минуты, часы.
И вы вот именно этот эффект наблюдали?
Мы считаем, да, что мы этот эффект наблюдали. История была такая. Года 4 назад мы занялись оптическим наблюдением гамма-всплесков. Гамма-всплески – это просто взрывы во Вселенной, как мы теперь знаем, самые мощные. Эти взрывы происходят очень далеко.
То есть это значит, что у них гигантская энергия?
Да, абсолютно. Это она в миллионы раз превосходит все, что мы знали до сих пор.
То есть что, больше сверхновых?
В сотни тысяч раз.
Но это все светится в гамма-диапазоне, который только в космосе регистрируется.
Да, и так думали до 97-го года, что в основном это идет в гамма-диапазоне. Вот в 97-м году открыли, что одновременно с гаммой идут рентгеновские и оптические лучи. Мгновенно было определено расстояние, оно оказалось порядка 10 миллиардов световых лет.
То есть вообще на краю Вселенной?
Да, можно сказать, на краю Вселенной. При этом мощность такова, что, по-видимому, некоторые гамма-всплески можно видеть простым глазом. Вот наша Вселенная – это большая деревня просто. Самое яркое оптическое излучение было открыто с помощью телескопа диаметром 10 сантиметров.
То есть это любительский размер?
Это у любителей сейчас телескопы по полметра. Но на самом деле у телескопа, я об этом забываю часто, есть еще важный параметр – это поле зрения. Так вот, у этого маленького 10-сантиметрового телескопа было поле зрения в тысячи раз больше, чем у обычного. Именно это и позволило увидеть оптическое излучение. Большой телескоп просто бы никогда бы не навелся бы на этот гамма-всплеск. Вот когда был теракт в Лондоне, как нашли террористов? Что, с помощью 10-метровых телескопов? Нет, с помощью сантиметровых камер, потому что у камер было гигантское поле зрения, и сотен тысяч лиц, они выбрали то, что надо. Тот же прием: вы берете небольшую камеру с большим полем зрения, и среди тысяч объектов, попадающих туда, выбираете странный.
Этот объект, он вообще-то ведь по подсказке, как я понимаю, выбирается, все-таки
не случайно. Небольшая подсказка, да, есть подсказка гамма-телескопа. Сейчас работает прекрасный американский аппарат SWIFT.
И вот теперь пришло время поговорить все-таки о вашем результате. Как я понимаю, у вас установлен телескоп-робот, который на эти самые сигналы от Свифта, космического гамма-телескопа, да, откликается немедленно.
Да, наш телескоп в деревне под Москвой, под Домодедово, связан с центром исследования гамма-всплесков НАСА, который, в свою очередь, связан с гамма-телескопом на орбите. И примерно за несколько десятков секунд мы получаем информацию из космоса в нашу деревню, на наш телескоп. Обычно спрашивают, кому принадлежит ваш телескоп, когда я прихожу в институт и спрашиваю, нельзя ли там оплатить интернет в этот телескоп. Дело в том, что телескоп расположен на частном участке сотрудника нашего института. Телескоп построен за деньги фирмы «Очкарик» московской. То есть государство наше не затратило ни копейки практически на этот эксперимент. Кроме того, что там имеется уникальная матрица, когда нам ее покупала фирма «Очкарик», это была самая большая матрица в мире. Для чего нужно было? Для большого поля зрения. Но самая важная деталь в этом телескопе – это те мозги, это его компьютеры, которые мы обучили, наши студенты, аспиранты, наша группа – это человек 5-7, фактически энтузиастов, которые в течение 2-3 лет сами построили эту обсерваторию и сами обучили этот телескоп наблюдать. Полностью автономный телескоп. Он сам открывает крышу, сам ждет сигнала с космического гамма-телескопа, обменивается там с Соединенными Штатами информацией по гамма-всплескам. И он может решать еще и другие задачи. Ну, например, мы впервые с территории России открыли сверхновые звезды.
В момент, когда мы встретились, вы как раз сказали, что вот только что пришел сигнал по СМС о том, что случился гамма-всплеск.
Да, мы дублируем на СМС-ке для того, чтобы либо дежурный наблюдатель, либо я тут, находясь в Москве за ноутбуком, мог бы тут же войти, проверить работу, навелось ли там.
Ну, а часто идут эти сообщения?
Вот, этот сложный эксперимент, к сожалению, нацелен на очень редкие события. Когда мы его начинали, это было раз в месяц, сейчас примерно раз в 3 дня в среднем, это благодаря Свифту. Но вы должны учесть, что они могут и днем приходить, когда наш телескоп ничего не может видеть. В дождь, в общем, много факторов есть. Так что в среднем раз в несколько месяцев у нас получается успешное наведение.
Как раз один из таких случаев наведения, это и был случай, когда вы говорите, наблюдали...
Это было еще 29 сентября прошлого года. Мы получили изображение, первую телеграмму мы буквально через 10 минут дали. Потом была бессонная ночь, вообще это страшная, интересная работа. Этот эксперимент похож на какие-то... эксперименты в ЦЕРНе, вот где стоит коллайдер, когда ждут 5 событий в течение года. А тут ждет весь мир астрономов. То есть через час подключаются греки, потом подключаются испанцы. Ночь приходит в Южную Америку. Поэтому мы уже не засыпаем, мы вместе с ними следим за телеграммами и так далее. Потом потребовалась более тонкая обработка, на которую мы обнаружили довольно неожиданную вещь. Обычное оптическое излучение, будучи зарегистрировано, начинает падать. Взрыв, после которого он рассеивается и все замирает. А здесь на 400-й секунде мы обнаружили обратное повышение блеска. И постепенно вырисовалась модель. Не скажу, что она новая. Когда-то, лет 10 назад, я ее уже обдумывал, были какие-то публикации. Все понимают, что если бы это был обычный коллапс, все кончилось одну миллисекунду, и мы видели бы просто затухание. А тут как будто бы взрывы продолжаются. Грубо говоря, подорвали не просто снаряд, а целый склад. То есть впечатление, что борьба сил гравитации, которая заставляет это вещество уйти навсегда нашей Вселенной, продолжается на 400-й секунде.
И вот это вы связали с поведением вещества вот в этой самой эргосфере черной дыры.
Не только мы, а другие уже заподозрили, что-то неладное происходит с этой машиной, которая взрывается там. То есть она хочет дальше работать. Она не хочет сразу уйти под горизонт, вещество сопротивляется. Вот эта самая эргосфера продлевает жизнь гамма-всплеску. Мы построили модель, где стали объяснять это все прекрасно. И вдруг 10 января уже этого года американцы сообщили тоже со Свифта, с гамма-телескопа, что они обнаружили удивительный гамма-всплеск, где работа центральной машины не заканчивалась не 400 секунд, а 10 тысяч секунд. Представить себе, что черная дыра образуется несколько часов после того, как вещество уже упало практически на горизонт событий, если она не вращается, это невозможно. И как только мы это поняли, мы вот написали работу в Astrophysics Journal Letters. Основной пункт то, что мы считаем, что американский гамма-телескоп вот в том случае в течение часа наблюдал объект в эргосфере черной дыры. Вот место, откуда приходит это излучение, там время течет 13 раз медленнее, чем на Земле.
Ведь на эту тему о том, существуют черные дыры, не существуют, вот вы сказали, что профессионалы уже привыкли считать, что они есть.
Да.
Но широкая общественность, она на эту тему по-разному высказывается. Некоторым, как Эддингтону, не нравится, что что-то такое черное, мрачное там такое,
да,
сидит.
Да, я думаю, что если бы Эддингтон, он требовал бы последних доказательств по гамбургскому счету, он бы требовал самых сильных эффектов, не 20-30%, а в 20 раз эффектов.
И вот сейчас это есть.
В нашей модели. Да, и мы в это верим. Но вы понимаете, что любое открытие должно быть подтверждено. Очевидно, люди начнут более детально исследовать, будут проверять.
С руководителем исследовательской группы, профессором астрофизики Московского государственного университета Владимиром Липуновым беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Вы также можете высказать свое мнение о программе с помощью СМС на номер 8-903-743-2801. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени»